Самарский епархиальный церковно-исторический музей был открыт по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия 14 мая 1997 года. Начинался он всего с одной комнаты, но уже тогда в ней были представлены уникальные экспонаты. Личные вещи, книги и документы митрополита Мануила Лемешевского и митрополита Иоанна Снычева, собраны их духовными чадами. Фонд владыки Мануила сегодня представлен в виде мемориальной кельи.
Любимый стол, за которым он занимался научными разработками, вот этот шкаф с его уникальными библиографическими ссылками к знаменитому труду биографии всех русских архиереев, начиная с крещения Руси до 50-х годов 20 века. Но это действительно научный подвиг, можно сказать. Владыка Мануил 25 лет провел в ссылках, тюрьмах и лагерях и написал вот этот уникальный труд, который не превзойден до сегодняшнего дня. Если вы посмотрите вот на эти записи, сделанные рукой Владыки, на эти библиографические ссылки, то можно заново писать ученым, историкам историю Русской Православной Церкви и историю Русской Государственности, которые были неотделимы друг от друга. Мы эти материалы все оцифровали, могут пользоваться ими и в интернете люди. Огромный материал, который наработал Владыка, он сейчас общедоступен.
Вещи, которые собраны здесь, в наше время уже выходят из употребления. Поэтому мемориальная келья Владыки Мануила представляет собой еще и чисто исторический интерес. Хотя основное все же – это личность Владыки.
Личность Владыки Мануила удивительная, потому что он совершенно не собирался быть сначала священником, он просто был юношей своего времени, он был петербуржец коренной, учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Поворот, сильный поворот, такой духовный переворот происходит, когда очень сильно заболевает его брат. Он его отмолил. То есть фактически это такое первое чудо, совершенное Владыкой, потому что на самом деле он известен тем, что вот чудеса, связанные с его именем, происходили и происходят и по сей день. Врачи ушли со словами, что прощайтесь и молитесь. Он закрылся с ним в комнате и коленопреклоненно его отмолил. Температура спала, и брат пошел на поправку, а Виктор Лемешевский, так в миру звали владыку Мануила, принял решение, что он уйдет в монастырь.
В экспозиции можно увидеть фотографии родителей владыки.
Вера в промысел Божий и в то, что все происходит по Слову Божию, она была в этой семье с самого начала. То есть был тоже такой очень интересный момент. У владыки Иоанна Снычева в биографии владыки Мануила об этом есть очень интересный рассказ. У отца Виктора Лемешевского обвинили в сильной растрате денежной. Были судебные разбирательства, и, в общем, совершенно ничего не предвещало того, что вообще вот он может быть оправдан. Тогда вся семья несколько раз заказывали молебны, они очень как-то вот уповали на помощь Божьей Матери. И вообще вот эта связь с Божьей Матерью у Владыки, она была всю жизнь. Он всегда очень чувствовал ее покровительство, ее заботу, защиту. Буквально в последний момент вскрываются какие-то новые обстоятельства, совершенно неожиданно, и отец получает полное оправдание. И вот этот случай тоже был очень важным для его биографии, вот духовного роста. И когда он уходит в монастырь, это достаточно сложные годы, это время Первой мировой войны фактически, да, и потом революционные изменения, революционные события. И он, в общем, очень активно он участвует в жизни церкви, несмотря на то, что в этот момент все начинает рушиться. И вот этот обновленческий раскол, с которым связан владыка, и то, как он участвовал в этом процессе, в преодолении этого раскола, это вообще очень сильная, интересная страница именно церковной истории.
В Самаре, тогда еще Куйбышеве, владыка Мануил Лемешевский служил с 1960 по 1965 годы, а на покое проживал с 65 по 68.
Он к нам сюда, в Самару, приехал еще, как говорится, в Куйбышев. Я была совсем маленькая. Вот. Но впечатление, конечно, было очень резкое. Очень появилось много народу. И столько было желающих, столько было больных, духовно больных. Кто кричал, кто падал в обморок перед приходом к нему под благословение. Для меня, конечно, это было очень странно, хоть я и выросла в храме, потому что много очень было таких духовно больных. Приехал он уже сюда в возрасте, больше 70 лет было. Очень относился хорошо, и мы не знали, что он 20 лет сидел. Вот, а подходишь к нему под благословение, он благословляет и говорит: «Деточка, почему ты не поешь честнейшую херувим?» А я говорю: «А я слов не знаю, и у меня нет слов». Чего ж тогда не было ничего? Вот. А он говорит мне: «Приходи ко мне на Ульяновскую, я тебе к этому времени, вот тогда-то, и я тебе подготовлю слова, выучи и пой с народом честнейшую херувим».
Отец Александр Щербаков написал кандидатскую диссертацию на тему «Митрополит Мануил Лемешевский и его борьба с обновленчеством», которая была защищена 13 мая 2005 года в Московской Духовной Академии.
Это был человек, глубоко преданный церкви. Он следовал всегда церковным канонам и никогда не останавливался ни перед чем. Этот человек был еще митрополит Мануил Лемешевский, который умел говорить правду людям в глаза. За это его, к сожалению, и не все уважали, не все и любили. Особенно, интеллигенция. Он как бы был митрополитом, занимал такой очень высокий, огромный сан в церкви, был главой епархии, но при этом он был более понятен простому народу. То есть он как бы находил в простом народе любовь и сочувствие и согласие.
На Иоанновских чтениях 2013 года в Самарской духовной семинарии духовное чадо владыки Мануила Мария Евгеньевна вспоминала о встречах с митрополитом.
В 64-м году он за порядок учился. Нас пустил. Я вот на руке. Мила сажает на баллон, а меня на столе сажает. И потом говорит: вот это вот журнал 64-го года, это маме. Мама. Это значит одеяло, это тоже маме. От стенки отстал, а ты будешь первой ходатайствовать в гробе. А что такое? Мы как задумала, чем следует. Отец, он Виктор Георгиевич, а вот эти деньги, и все спокойно, закройте. Вот это что такое? Вышли мы с Людмилой. Гроб, что я принесу, что такое? Ну и все, и на этом мы забыли. И тогда он сказал: если я умру, меня схоронят на кладбище прямо с правой стороны, недалеко от ворот. Или же с правой стороны, как ходите в храм, как Матерь Божию вы молите.
Почил владыка 12 августа 1968 года. Похоронен он был в притворе Покровского собора с правой стороны.
Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Покровский собор людей приходит много, особенно на день смерти митрополита Мануила. Была возможность даже зайти в Покровский собор после ранней литургии на поздней. То есть народ шел и шел и шел. Существует устойчивая традиция почитания в Самарской, в Оренбургской, в Чебоксарской епархии, то есть тех епархий, где когда-то он был архиереем.
В мемориальной келье сотрудники музея попытались воссоздать фрагмент кабинета владыки.
Есть печатная машинка, раритетная, и те молодые люди, которые приходят, не всегда вообще понимают, что это такое. Много очень рукописных карточек, но есть еще и машинописные листки в нашем фонде, в которых он записывает уже такие обобщающие сведения, описи целые уже сделанных каких-то им работ. Кроме того, на этом столе лежит перекидной календарь. Это тоже очень интересно, потому что он какие-то записи делал просто на этих вот листках календарных. Кроме того, иногда использовал то, что там было написано.
В коллекции есть ценный предмет – подрясник владыки Мануэл. Последний раз этот экспонат был представлен на выставке, посвященной 20-летию музея.
Этот подрясник, он говорит о его скромности. Когда кто-то хотел ему помочь немножечко выслужиться, он ругал. Такие тоже есть воспоминания. Мне рассказывал один священник, который, будучи юношей, пришел и хотел сапоги почистить. Ну вот как-то хотел вот от простоты такой своей сердечной помочь. А владыка его отругал, сказал, что я это сам делаю всегда, не надо, не трогайте. Поэтому и зашивал он явно сам, и латал этот подрясничек. И скуфеечка, вот, которая у нас в экспозиции всегда лежит, это вот те вещи, которые говорят о невероятной скромности, невероятном аскетичном таком отношении к быту.
Над рабочим столом владыки в экспозиции на стене рядом с портретами родителей есть еще фотографии.
Где патриарх Тихон в центре, и несколько архиереев. Это такая тоже для него важная персона, которая его, по которым он, так скажем, свою жизнь сверял. И вот эти фотографии, они были в его обиходе, в его, рядом с ним. Еще очень интересная вещь. Здесь мы повесили ее в келье. Кто-то принес владыке образ Божьей Матери Ченстаховски. Если вещь выбрасывалась, понятно, куда она попадала. И владыка сказал, что это, конечно, не образ для молитвы, потому что это не православная икона, но это образ, достойный уважения и почитания, в том смысле, что это образ Божьей Матери, его нельзя выбрасывать. И она находилась в его доме, но не в молитвенном пространстве. Если говорить о попытке воспроизвести молитвенную уголок, то вот здесь вы видите киот, в котором собраны иконы четки, панагия архиерейская. Кроме того, здесь есть предметы, которые нужны в архиерейском служении. И вот это вот такой подлинный орлец, которым пользовался владыка. Те вещи, без которых архиерейская служба не проходит. Посох.
Мама владыки Мануэла, Вера Ивановна, дочь известного литератора Гарусова. И, безусловно, книга в такой семье была всегда. Небольшая часть сохранившейся библиотеки митрополита была передана в епархиальный музей.
Были такие очень тепло к нему относящиеся люди, женщины в основном, потому что после войны особенно много женщин приходило в церковь, потеряв мужей на фронте, оставшись без кормильца. Они приходили за утешением, за помощью, за материальной помощью к владыке. И владыка никого не оставлял без внимания. Он либо словом, либо делом, либо материально. Он всегда что-то, чем-то жертвовал. И ему многие дарили разные такие вот милые вещи. Подушечки, вышитая двусторонняя закладка, на которой написано высказывание из апостола Павла: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». Мне кажется, что вот это в целом вообще, ну вот, может быть, лейтмотивом всей его жизни.
Мама у нас очень болела, и я тоже сидела, плакала у него, дедуля. Мама нужна нам, нас трое, я самая старшая, а те два младших братика, еще школьники, совсем еще младшие классы. Вот я говорю: мама, нам нужна дедуля. А ты сходи к лечащему врачу, к маминому, и поговори. Скажи, что дедушка сказал, какие нужны лекарства, мы любые достанем за любые деньги. Так и ей скажи. Я пошла к Наталье Осиповне, вот как помню сейчас. А еще была девочка, прям совсем ребенком. Пришла и ей тоже стала рассказывать. Я говорю: дедушка очень беспокоится и говорит, что любые это, лекарства достанем. А она говорит: не волнуйтесь. Как только, значит, мы что-то ухудшение заметим, мы тут же маму прооперируем. Вот. Ну, я пришла к нему. Портьеры такие тяжелые висели. Я только из-за портьеры выглянула. Маленький зальц такой. Вот. Не знаю, какие кресла, чего. Может быть, вот это вот уголок был там. Не помню. Вот. И он, значит, это самое... Как крикнет, я раз и спряталась за портьеру. Стою. Я думала, что кого-то же зовет. А оказывается, нет. Я опять нос... Никто не идет. Я опять нос из-за занавески. А он крикнул, но я уже поняла слова его. Вымолила мать.
В фонде музея хранится много дневниковых записей митрополита Мануила.
Очень интересно, как владыка работает с собой самим. Его жизнь – это постоянная такая духовная, постоянный духовный поиск, постоянное сверение себя со Словом Божиим. Такая серьезная работа с помыслами, которая вот монашеству, наверное, истинному, она действительно свойственна и должна быть. И в этом смысле дневники, конечно, бесценный материал. Но как они выглядят, это не вот какая-то там софьяновая тетрадка, в которой там все аккуратнейшим почерком написано. Нет, это записки. Когда в это погружаешься, то это, конечно, открывает совершенно фантастические вообще вещи, и личность человеческая встает очень так ярко. И в этом смысле, конечно, я фонд храню, но я им не занимаюсь так подробно, как вот коллега, которая для меня работала, она, конечно, вот и все эти записи расшифровала.
В архиве музея есть записи владыки, связанные с подготовкой к юбилею Москвы 1947 года.
И он пишет такую вот работу, тоже вот она на таких карточках, настоятелей монастырей, каких-то очень интересных монахов, то есть не только архиереев, каких-то интересных священников. То есть вот эта вот картотека «Юбилейная Москва» – это тоже такой очень интересный труд в этом смысле. И вообще вот всякое проявление святости, оно его занимало. То есть он серьезно относился к этому и записывал это, и не пропускал никогда. И в то же время у него есть и очень критичное отношение вот к своей работе, потому что, безусловно, как всякий исследователь, вообще вот это, ну, человеку свойственно, который занимается какой-то исследовательской работой, как-то очень себя серьезно так чувствует, что я вот делаю такое важное дело. Пишет, что вот я иногда думаю, что вот все эти архиереи, они за меня помолятся Господу, да, а они меня, наверное, укорят, что я должен заботиться о спасении души тех, кто мне верен здесь, сейчас, а не только заботиться о вот этой вот работе над каталогом. То есть он все время как-то вот в этом смысле к себе очень строг. Вот это, конечно, очень, ну, поражает вообще вот эта личность, и в этом смысле такой многогранной становится.
В этом 2018 году исполнилось 50 лет со дня смерти митрополита Мануила. Память о владыке увековечена в Самаре книгой «Молитвой окрыленной». Те, кто хотят узнать больше о жизни великого подвижника, чья судьба стала отражением истории Русской Православной Церкви советского периода, может приобрести ее в Вознесенском соборе нашего города –